Святослав Николаевич Рерих – гениальный русский художник, ученый, педагог, известный общественный деятель. Вся жизнь его, без остатка, была служением Высшему и служением людям Земли. За именем Рерих стоит огромное творческое наследие четырех членов этой великой семьи родителей – Николая Константиновича и Елены Ивановны и их сыновей – Юрия Николаевича и Святослава Николаевича. Но главное – это их духовное наследие, которое содержится не только в вещах и творениях этих выдающихся людей, но и в самом духовном пространстве. Этот бесценный дар человечеству окончательно сложился из объединенного сознания и деятельности этих четырех духовных учителей беспредельной иерархии света. Рерихи шли нелегкой дорогой к осознанию своей миссии на Земле и места в космической иерархии учителей человечества. Святослав Николаевич родился 23 октября 1904 года в Петербурге в семье выдающегося русского художника, ученого, путешественника Николая Константиновича Рериха и его жены Елены Ивановны Рерих, урожденной Шапошниковой, которая была философом, писателем и общественным деятелем. Он был вторым ребенком в семье. Детство Святослава Николаевича Рериха проходило в атмосфере любви, внимания, заботы и высокой духовности. Святослав Николаевич вспоминает: «С ранних лет я был окружен людьми, которые глубоко интересовались поисками духовных ценностей. Их целью в жизни были высшие ценности со всеми замечательными перспективами, которые открывают эти ценности. Это изучение философии, учение таких великих личностей, как Шри Рамакришна, Свами Вивекананда, Шри Аурабинда. Это изучение постоянно было живым источником вдохновения и свершений». Сравнительные философии, освещающие великие пути человеческих устремлений и достижений, наполнили мою жизнь новым пониманием и подходом. В свою очередь, эти поиски свели меня с людьми, которые путешествовали по этому главному пути задолго до меня, и через них я увидел скрытые коридоры нашей эволюции и жизни. Святослав с 3 лет начал получать уроки рисования и живописи. Первыми художественными впечатлениями детства были картины отца и фламандских и нидерландских мастеров из коллекции отца. С детства увлекался естественными науками, орнитологией, зоологией, минералогией, коллекционировал чучело птиц и млекопитающих. Среднее образование Святослав Николаевич получил в частной гимназии Карла Ивановича Мая, где обучался с 1913 по 1916 год. Он пишет об этом времени. «Затем я учился в гимназии Мая на Васильевском острове. Там в свое время учился и Николай Константинович. Так что была известная преемственность, и наша жизнь, наши интересы сложились уже тогда, в те далекие годы. И вот потому я могу сказать, что именно Ленинград, тогда еще Петербург, потом Петроград, имел такое большое влияние на мое развитие, на мою жизнь. Потому что все, что я получал тогда, все то, чем этот город так или иначе окружал меня, всегда жило во мне и продолжает жить. В декабре 1916 года семья переезжает в Финляндию в связи с болезнью Николая Константиновича. До 1918 года Святослав продолжает гимназический курс у преподавателей местных гимназий. Здесь же, в Финляндии, он начал увлекаться индийской философией, много пишет с натуры. Осенью 1918 года Святослав Николаевич едет с отцом в Стокгольм, где при русском посольстве в Швеции сдает экзамены на гимназический курс. В 1919 году, в марте, он вместе с семьей переезжает в Данию, в Копенгаген, Затем осенью этого же года в Англию, в Лондон, где учится в подготовительной к университету школе и берет частные уроки у архитекторов, чтобы поступить в Академию архитектуры. В конце 1920 года Николай Константинович Рерих был приглашен в США, куда переезжает вся семья. В США Святослав Николаевич учился в архитектурной школе Чикагского университета искусств, где получил степень бакалавра. В феврале 1921 года Святослав Николаевич поступает в архитектурную школу при Колумбийском университете. Через несколько месяцев он продолжил свое художественное образование в Высшей школе архитектуры Гарвардского университета штата Массачусетс, который окончил в 1923 году. Будучи студентом, Святослав помогает отцу в создании декораций к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». После успеха, который имела эта опера, Святослав увлекся созданием эскизов театральных декораций и эскиза к театральным костюмам. А в 1922 году он стал инициатором создания постановки однократного балета «Свет и тьма» на тему «Борьба добра и зла». В работе над этим балетом принимали участие известные в то время профессиональные танцоры и постановщики, а также несколько его сокурсников по Гарварду. Вся работа по костюмам выполнялась Святославом Николаевичем. Премьера балета с успехом прошла в Бостоне в этом же году. К этому времени относится также его проект балета «Игра», где действующими лицами являются белые и черные шахматные фигуры, олицетворяющие силы добра и зла. Затем этот проект был переименован в шахматный балет. В начале мая 1923 года Святослав вместе с родителями отправляется во Францию. Полгода они путешествуют по Европе: Франция, Италия, Швейцария. Несколько месяцев жизни в Европе для Святослава Николаевича были насыщены необыкновенным творческим подъемом. Он работает по 20 часов в сутки, отводя сну всего 3-4 часа. Он поглощен сценическим творчеством, встречается с Дягилевым, известным русским художественным и театральным деятелем, обсуждает с ним свою театральную работу, которая Дягилевым была одобрена. Он делает эскизы танцевальных костюмов. Даже время переезда через Атлантический океан из Америки в Европу он использует для работы. Именно там на корабле возникла тема моря. В Париже он готовит проекты сценариев балетов «Царь моря», «Коралловый балет», «Властитель ночи», пишет тексты сценариев, делает эскизы костюмов. Однако в этот период Святослав Николаевич увлечен не только театром, но и портретом. Об этом периоде своей жизни он писал в одном из писем талантливой танцовщицы Руф Пейдж, одной из соавторов балета «Свет и тьма». «Я знаю, что есть три направления в моей работе – сценические костюмы, портреты и иллюстрации». В Париже за 4 дня Святослав написал портрет брата, так он сам говорил, для практики. Затем он пишет еще несколько портретов друзей и знакомых, а также свой автопортрет в восточной манере. Работа над автопортретом заняла 4 часа 15 минут. Он пишет: «Портрет был начат и окончен, и оказался лучше, чем я предполагал. Он живой, готовый разговаривать. Он даже сообщит тебе очень странное чувство, если ты посмотришь на него достаточно долго». И далее: «Это будет мое начало как портретного живописца. К сожалению, неизвестно, сохранился ли этот важный автопортрет, знаменующий поворот в живописном творчестве Святослава Рериха». Еще две большие работы были написаны в этот период. Это «Мадонна Сан-Себастьяна» или «Розы сердца» и портрет Николая Константиновича Рериха. Также в творчестве Святослава Рериха того периода появляются религиозные мотивы. Это голова францисского монаха, святой Франциск Азийский, Соломон. Так всего за полгода 19-летний Святослав Николаевич сделал столько в области театра и живописи, что на некоторым не хватит и нескольких жизней. Именно тогда он практически определился в своем живописном творчестве. В середине ноября 1923 года семья отправляется в Индию. В Индии Святослав Николаевич с родителями поселяется на полгода в княжестве Сикким на границе с Тибетом, где сосредоточены главные святыни – буддийские монастыри. По приезде в Индию, после короткой поездки по городам этой страны, начинается научно-художественная экспедиция в Восточные Гималаи под руководством Николая Константиновича. Выполняя работу в экспедиции, Святослав, как художник, интересуется национальными особенностями, бытом этой страны, а главное – людьми, ламами и их обычаями. Вернувшись в Америку в конце 1924 года, Святослав Николаевич привез с собой более 100 индийских полотен, в том числе ламскую серию. В апреле 1925 года в Бостоне состоялась персональная выставка Святослава Николаевича, хотя необходимо отметить, что первое участие Святослава Николаевича в художественных выставках относится еще к 1922 году, когда в Нью-Йорке были показаны его графические работы, исполненные черной тушью на бумаге. На выставке в Бостоне было представлено более 300 полотен, портретов, пейзажей, театральных эскизов и иллюстраций книгам восточных легенд, которые они с братом Юрием Николаевичем подготовили к печати. По общему мнению критиков, портретное творчество Святослава Рериха признается лидирующим на американском континенте. Молодой художник, которому было всего 21 год, стал одним из ведущих художников-портретистов. Вслед за этим в январе, в марте 1926 года прошло еще несколько показов, организованных институтами искусств в разных городах США. Повсюду эти выставки становились настоящей сенсацией. Картины приобретались многими музеями мира. С первыми художественными выставки заканчивается этап формирования Святослава Рериха как художника. У каждого художника свои истоки творчества. Святослав Рерих прошел собственный путь, связанный с театром. Балет и танец сформировал его художественный метод. Декорация и пластика движения становятся главным конструктивным элементом в картинах художника. Портреты, пейзажи и бытовые сцены носят элемент декоративности. Фигуры людей на его картинах, как парящие тела танцоров. Живопись Святослава Николаевича Рериха постоянно возвращается к началу его творческого пути, указывая на то, что жизнь – театр, а люди в ней – актеры. Своим творчеством он указывает на то, что только честно и добросовестно играя свою роль на сцене жизни, можно достичь истинной духовной красоты и духовной культуры. Святослав Николаевич достиг в жанре портретной живописи высот совершенства. Он был тем художником, которому было поручено запечатлеть для человечества великие облики вестников Шамбалы, посланцев Великого Братства, Николая и Елены Рерих. Портреты родителей занимают в его творчестве особое место и считаются одними из лучших. За портрет отца, выставленный в Венеции в 1930 году и в 1932 году, экспонированный в Нью-Йорке, он получает гран-приз. Святослав Николаевич Рерих работал как портретист, как мастер жанровой живописи и как пейзажист. Сам художник говорил: «Ключ к моим картинам, к моему творчеству, в моем отношении к жизни. Оно многогранное. Я люблю жизнь. Жизнь меня всегда интересовала. Интересовала не только жизнь людей, но и жизнь всей природы. Вся жизнь». Святослав Николаевич окончательно поселяется в Индии в 1928 году, куда летом приезжает, чтобы встретить экспедицию отца. В Индии он полностью творчески окунается в мир истории, в мир искусства и литературы, в мир философии этой великой страны, Именно здесь он находит неистощимый источник для своего вдохновения, для своего творчества. Поселившись в Индии, Святослав Николаевич активно участвует в научно-исследовательской работе Института Урусвати в Кулу, который был основан в 1931 году. Углубляет знания по ботанике, химии, медицине. Святослав Николаевич за короткое время создал вакцину, которая спасла жизнь многим индийцам во время эпидемии чумы. Одновременно с экспедицией отца и брата Манчжурию в 1934 году, в 1935 годах по изучению и сбору засухоустойчивых трав организовал такую же экспедицию в ближайшие тибетские Нагорье. Собирал семена злаковых для академика Николая Ивановича Вавилова. С 1925 года Святослав Николаевич активно начинает заниматься общественной и культурно-просветительской деятельностью и отдает ей не менее времени, чем живописи. Но руководит работой Международного центра «Корона Мунди», директором которого был назначен еще в 1923 году. Организует выставки тибетского искусства, выставки своих произведений, произведений отца, а также других художников. Становится членом-организатором Пакта Рериха, членом-основателем нескольких французских государственных обществ, за что позднее был представлен к высшей государственной награде Франции – Ордену Почетного Легиона. В 1933 году музеем имени Николая Константиновича Рериха в Нью-Йорке и его организациями он был награжден орденом за культурную деятельность. Этот орден он считал самой выдающейся наградой в своей жизни, так как диплом написан Николаем Константиновичем. В Индии он организовывает и возглавляет экспериментальную школу для детей, где обучение ведется с трехлетнего возраста в атмосфере особой культурно-этической насыщенности и высокой духовности, организует выставки художественных произведений, является членом многих общественных организаций Индии. Когда началась Великая Отечественная война, Святослав Николаевич и его брат отправили в советское посольство в Лондоне письма с изъявлением готовности вступить добровольцы в ряды Красной армии и выполнять в полной мере свой долг перед Родиной. Во время Великой Отечественной войны Николай Константинович и Святослав Николаевич проводят в Индии совместные выставки и продажи картин в пользу Советского Красного Креста и Красной Армии. С этой же целью они организуют сборы пожертвований, выступая по радио, издают книги. В послевоенные годы Святослав Николаевич вместе с братом Юрием Николаевичем налаживает культурные связи с Россией, где организует несколько выставок своих и своего отца, которые с успехом проходили во многих городах Советского Союза. В 1989 году по инициативе Святослава Николаевича в СССР создан Советский фонд Рерихов. При фонде организован культурно-просветительский и научный центр музей имени Николая Константиновича Рериха. В 1990 году фонд Рерихов было передано бесценное наследие родителей Святослава Николаевича и Юрия Николаевича. В 1991 году фонд Рерихов был переименован в Международный центр Рерихов. Святослав Николаевич Рерих сегодня известен как выдающийся общественный деятель, всемирно известный художник, академик Академии изобразительного искусства Республики Индия, почетный академик Академии художеств СССР, лауреат Международной премии имени Джавахарлала Неру в 1976 году, почетный член Болгарской академии художеств. За вклад в культуру Индии он награжден высшей наградой этой страны – орденом Падма-Бхушан в виде цветка лотоса, а за развитие художественных связей в Индии и в СССР – орденом Дружбы народов. В этот день с особым чувством благодарности и признательности вспомним те слова, которые говорил Святослав Николаевич во время бесед. Наша задача состоит в том, чтобы создать совершенное общество, дать молодому поколению как можно больше истинных благ, в первую очередь духовных, которые смогут сделать жизнь прекрасной. Во-вторых, мы должны искать и обдумать все пути, которые могут сблизить человечество, все тропинки, которые могут привести нас к тайникам сердца других людей. И вот через искусство, я думаю, ближайшие пути к дружбе народов, к миру и к осознанию того дружественного строительства, о котором мечтает весь мир. В своем дневнике Святослав Николаевич писал: «В тишине раннего утра или в безмолвии глубокой ночи приступим к беседе с нашим сердцем и начнем внимательно прислушиваться к его шепотам. Оно пробудит нас устремление, а мысли наши, преобразовав эти направленные внутренние побуждения, обратят его в объективное средство претворения в жизнь. Ответы на все наши вопросы в действительности находятся в нас самих. Друзья и учитель могут руководить нами, но только внутренняя духовная основа самого человека открывает ему путь к осознанию и постижению истины. Так как наш образ мышления изменяется, точно так же и тело претерпевает изменения. Намерения человека вызывают в теле его определенные физико-химические реакции и сдвиги, возникающие в нем. Они первоначально незаметны, но с годами становятся очевидными. Нам следует очень внимательно относиться к качеству наших замыслов. Мысли обладают сильнодействующими разновидностями энергии, и мы должны уметь управлять их побуждениями и контролировать их течение. Именно только самой личности следует избавляться от укоренившихся хитросплетений, ограниченного сознания. Если есть желание понять, что жизнь намного разнообразнее, чем представляется, поэтому углубляйте и расширяйте свой кругозор. Как сорняки, хитросплетения прилипают к нам и тянут вниз, превращая нашу жизнь в ничтожное существование, или точнее, в жалкое прозябание. Чувство уверенности часто обманчиво, поскольку надежность реальна только тогда, когда она опирается на свою собственную непобедимую силу. Собственная сила человека – защита его, его броня от всех напастей. Низменные мысли, как ржавчина на броне. Они въедаются в яркую поверхность брони достижений и притупляют острие меча нашей воли. Энергия, образующая в процессе борения, трансмутирует наши энергии организма и вибрации высшего напряжения. Молитвы, дисциплина, посты накануне церковных праздников, соблюдение постов как раз и есть одно из многих средств, которые пробуждают и генерируют эти энергии. Когда дух человека восходит на высшую ступень соприкосновения с высшими уровнями жизни, он ощущает неописуемую словами, неизменяемую ничем радость. Это чувство рождается в нем изнутри, воспламененное, так сказать, определенной настроенностью на высшие вибрации духовной жизни и опыт. Такая радость сама излучает серебристый свет, лучи которого окутывают восприятие человека. Молитва, как сильное побуждение и усилие внутреннего «я», направленное в сферы бесконечного существования, может пробудить в нас, может зажечь в нас энергию такого рода, как пламя, огонь, определенное сияние. Все это будет проявляться как волны радости, счастья, завершение задуманного дела и познавания. Так сказать, это и есть пробуждение сознания к иному, более светлому и яркому сиянию. Внутренняя молитва есть не что иное, как пребывание молящегося в состоянии безмолвного познания. Христос говорил, что в будущем люди будут благоговейно чтить Бога в сердце их. Процесс созидания из себя более раскрепощенного и возвышенного человека означает, что нам предстоит во всей неотложной необходимостью ежедневно решать трудную задачу. Не каждый день нас ждет успех, бывает и полный провал. Если бы человек глубоко осознавал, как много положительных качеств он мог бы обрести и испытать совершенно иное счастье, а этого можно достичь даже при незначительном усилии, он никогда бы не допустил, чтобы его дни проходили без успеха в самосовершенствовании. По мере того, как мы будем духовно преображаться, наш кругозор будет расширяться, и мы придем к соприкосновению с иными сферами. По сути, именно сердечность создает и покоряет. Сердечность, как и любовь, притягивает и является положительной силой жизни. Реальная сердечность беспристрастна. Подлинная справедливость представляет собой такую же самую возвышенную сердечность. Сердечность рождается из сострадания и способности понимать. Мы становимся тем, кем хотим стать. Творческий потенциал нашего воображения создает и трансфутирует наши субъективные устремления и внутренние замыслы. В действительности внутреннее состояние человека притягивает к себе и настраивает его на восприятие высших воздействий. Учитель приходит, когда ученик готов. Быть в согласии с самим собой значит соблюдать спокойствие в мире, а быть в согласии с самим собой можно только при условии, когда противоречия нашего внутреннего «я» и «я» внутреннего будут улажены. Доверие, как и вера, представляет собой замечательную силу, созидающую и объединяющую. Доверие заключается в достижении истинного успеха, и оно обладает силой возрождать личность духовно. Мы должны стремиться внедрять красоту и гармонию во все наши действия. Когда наши мысли будут совершенно уравновешены, тогда наше физическое поведение и действия будут реально сгармонизированы. А когда наше духовное состояние и физическое поведение безупречно сгармонизированы, тогда высшие вибрации должны проявляться через нас. Стремление к прекрасному должно стать обычным каждодневным отношением к жизни. И в этом стремлении мы обретем высшее завершение. Будем всегда стремиться к прекрасному.